Писатель Виктор Шендерович с нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, взаимно. Здравствуйте.
То, что происходит с Дональдом Трампом. Вчера днем он говорил о том, что гибель империи практически анонсировал, потом откатил назад. И вот такое ощущение непредсказуемой предсказуемости, потому что до конца ты никогда не знаешь, что Дональд Трамп сделает или не сделает. Вот насколько для вас эта фигура остается интересной и неожиданной?
Ничего интересного уже нету. Это медицинский случай. И я очень давно пишу и говорю о том, что самое главное, задолго до иранской этой войны, я говорил, по разным другим поводам. Значит, как это в Бабеле сказано, да? Где кончается полиция, где начинается Беня, да? Где, вот есть некоторые ментальные особенности Дональда Трампа, про это уже все написано, сказано тысячи раз. Почему этот человек руководит Америкой, это вопрос к американцам, это их вопрос, давайте оставим это им, они разберутся. А что он говорит, какую ересь он несет, и вот это вот рука-лицо, то, что Трамп открывает рот, тебе заранее стыдно за то, что он скажет. Это понятно. Это некоторые ментальные особенности. Давайте отделять мух от котлет, эту большую муху, да, давайте отделять от большой политической котлеты. Есть Соединенные Штаты Америки, и есть то, что они делают. То, что они делают. И то, что они делают, администрация Трампа делает, иногда вызывает восторг смешанный с ужасом, я говорил, иногда ужас без всякого восторга, иногда полное одобрение, иногда, так сказать, стыд и кошмар, так сказать, и неприязнь глубокую. Разновекторная история. Поэтому давайте забудем про Трампа. Вот есть Америка, которая... да, его риторика... За его риторику мы еще будем платить, потому что он наговорил кучу чудовищной ереси, очень вредной. Вредность заключается в том, что именно Трамп сегодня символизирует западный мир. По большому счету, для остального мира западный мир символизирует Дональд Трамп. И разгребать то, что он наговорил в своей лагерее, да? Разгребать, а все, да, все ходы пишутся. И все это будет припомнено не Трампу, а свободному миру. Вся ксенофобская ересь, вся глупость, все чудовищные вот это, вся чудовищная лагерея, это все аукнется демократии. Потому что для огромной части мира, собственно, за пределами золотого миллиарда, то, что называется, Трамп символизирует всех нас. Вот демократия. Это сегодня, да? Вот сегодня есть аятолы и есть Трамп. Милости просим выбирать. Вот в чем проблема. Забудем персонально про Трампа. Я рад, что он остановился. Не он, Соединенные Штаты Америки. Я пишу сейчас про это. Коллективный Запад. Надо понимать, что решение о перемирии, о переговорах, решение остановить уже летящие. В порядке диалога летели эти там бомбардировщики. Они летели. Это была часть политического диалога. А то, что это все-таки пришло в диалог в Пакистане там, и так далее, это, мне кажется, правильным. Хотя, разумеется, сны зависят от положения спящего. И в Израиле там проклинают Трампа. Многие считают, что он предал Израиль. Трампу совершенно по барабану, что Израиль, что Украина. Ему вообще все более-менее кроме себя. А у Америки есть свои интересы, в части из которых Израиль является союзником, в части Америка совершенно не считает себя обязанной решать израильские проблемы. А что парадоксально и важно в этой истории, и что главное, кажется мне, общим планом, вот не тактические какие-то вещи, что там, какие-то тайные протоколы, о чем они договорились, что они имеют в виду, да, и так далее. Это к специалистам их огромное количество. Самым общим планом то, о чем мы можем говорить, общим планом. Парадокс заключается вот в чем. Сегодняшняя пиаровская победа аятол, а пиаровская победа их, конечно, они объявили себя победителями в этой войне, режим устоял, с режимом начали договариваться. В транскрипции иранской это, разумеется, что Америка капитулировала, но это здоровье. И тем не менее, это пиаровская победа иранского режима. связано прямо, является следствием отказа коллективного Запада обрушить Иран в каменный век. Это сделал Запад, а не аятоллы. Аятоллы, в отличие от японского императора после Хиросимы, да, спасибо японскому императору, он сдался после этого. И не, миллионы жизней и американских солдат, и советских, наверное, японцев, мирных в том числе, были спасены решением о капитуляции. Аятоллы не сдались. Аятоллы готовы были тратить и готовы продолжают готовы тратить иранский народ на свое, на поддержание своей власти. Обрушить аятолл можно было ценой гуманитарной катастрофы. Технически это была работа на двое суток. Оставить Иран без воды, электричества, в эпидемиях, без всего. Да? То есть отсутствие электричества – это эпидемии, ну все понятно дальше. Воды нет, ничего нет. Каменный век. Технически и Запад, и Штаты, и Израиль без всяких штатов. Технически эти возможности у Запада имелись. Запад не пошел на это. Не пошел не только по гуманитарным соображениям, но в связи... Эти соображения могли быть вполне рациональны. Но вся эта рациональность лежит внутри демократического устройства, обратной связи. Трампа сейчас кусают за то, что он остановил, так сказать, да, вторжение, остановил войну. Но если бы он не остановил, его бы съели с потрохами. Понимаете, вот парадокс. Аятоллы имеют возможность призывать в армию 12-летних мальчиков и ставить щиты живых лиц, да, и живых гражданских, живые щиты вокруг военных объектов. Но когда эти иранские мальчики будут погибнут под бомбежками американскими по военным объектам, то потом CNN будет показывать этих разорванные тела иранских мальчиков и есть с потрохами Трампа. И виноват будет Трамп, а не аятоллы, которые этих мальчиков послали, да, на смерть. Как Гитлер посылал, Гитлер-Югенд. Знаменитые кадры вот эти, да? Похлопывание по щечке мальчика с фаус-патроном. Посылаем его на гибель за то, чтобы продлить свои там, дни у власти. Вот в чем дело. У Трампа, как у Нетаньяху, у любого, у Макрона, есть обратная связь. Есть избиратели, есть общественное мнение, есть выборы. Вот у Трампа выбор, у Нетаньяху выбор. А у Гитол нету выборов. Им пофигу мороз. И они могут уничтожить десятки тысяч своих сограждан, устроить гуманитарную, просто обрушить собственную страну во имя Аллаха, а с них спроса нет, никакой обратной связи нет. То же самое можно сказать про Путина, только у него есть ядерное оружие. Тоже каждый погибший украинец, да, это трагедия, да, истекает кровью Украина. А Путин может позволить себе положить 500 000 россиян и только хорошеть. Пофигу мороз. И у него еще есть ядерное оружие. Он может шантажировать. И Европа замерла перед перспективой там, ядерного удара какого-то потенциального по Вене или Берлину. Да хоть бы даже и по Риге. Да? Хоть бы по Вильнюсу. Вот сейчас в Калининграде эта защита русских начнется. И все замерли и боятся. А Путину... Единственная обратная связь – это вот та же самая гуманитарная катастрофа. Единственное, что может повлиять, поднять, так сказать, на борьбу с ним. Вот парадокс в чем. Сегодняшняя победа, пиаровская победа аятолл – прямое следствие того, что Запад все-таки остался Западом. И не готов ради смены режима аятолл угробить десятки миллионов иранцев. И это, как ни странно, обнадеживающая история. Обнадеживающая история, которая напоминает нам, вот я часто цитирую эту притчу времен династии Минь, так сказать, да, китайской, про людей и обезьян, которые заперты в одной клетке, и ключ у обезьяны, и человек может обмануть обезьяну и взять у нее ключ обманом, выманить, но в этот момент он сам становится обезьяной. Вот очень важно в процессе борьбы с обезьянами, да, не превратиться в обезьяну самому. Можно себе представить, с какой радостью аятолы, если бы у них была техническая возможность устроить гуманитарную катастрофу и уничтожить физически десятки, сотни миллионов неверных по всему миру, в Америке, в Европе, в Израиле, с какой радостью они бы это сделали? И как бы их ничего не остановило? И как это был бы праздник? И очень хорошо, что какой бы ни был Трамп, какие бы у нас не были претензии к демократиям, и к их лидерам, и к их политике, коррупции, глупости, просчетов, того-сего. Все-таки хорошо, что у нас есть такое, иногда надо поглядывать в это кривое зеркало исламское, да, аятольское, чтобы понимать, что все-таки хорошо, что мы отличаемся. Хорошо, что мы отличаемся. Я говорю «мы», потому что речь идет, повторяю, о встрече цивилизаций. Это же хтонь воюет против современного мира, если брать общим планом. С 11 сентября 2001 года, да, объявлена война. Она идет, вот с 11 сентября она объявлена и идет. Это не война ислама, это не война, это все, видите, это хтонь против современного мира, хтонь. Это людоедство. А какой флаг над людоедом? Людоеды сегодня объединяются вокруг антилиберальной, антиамериканской идеи. Америка по-прежнему является некоторым символом. Да, символ пошатывает, но тем не менее. Значит, единственное, что объединяет аятол Путина, Ким Чен Ына, Уго Чавеса там в прошлом, кого, каких-то людоедские режимы, там африканские, там азиатские, это ненависть к свободе, которую по-прежнему символизируют Соединенные Штаты Америки. При Трампе, не при Трампе. И мы видим, как кто-нибудь воюет с современным миром. Идет эта война. И кто-нибудь воюет с миром, используя инструменты свободного мира, иначе у Хтони не было бы никаких шансов. В военном отношении у Хтони, да? Но Хтонь, смотрите, Хтонь использует свободные СМИ, и все эти CNN, и BBC, и Нью-Йорк Таймс работают на, там, на Хамас и на Катар. Катар скупает американские университеты, внедряя повестку, да, в молодые умы. И в итоге 7 октября, оказывается, посреди Манхэттена празднуют борьбу с колониализмом. И 7 октября, оказывается, борьба с колониализмом. Идея глобализации, прекрасная идея глобализации о том, что человек, место рождения не проклятие. Ты родился где угодно, но ты можешь приехать куда угодно, жить, растить детей в безопасности, получать образование. Идея глобализации используется для того, чтобы на свободных выборах менять правила этого свободного мира. Потому что сегодня Европа в значительной степени уже заложник, да, этой политики. То есть кто использует инструменты свободного мира? Да, свобода слова. Только недавно, вот только что, по-моему, во Франции впервые или в Америке где-то суд, ну, в общем, признал, что угрозы, антисемитские угрозы не являются свободой слова все-таки. А так свобода слова, поэтому посреди Англии там проповедуют, и в Америке проповедуют гибель Америки, а в Англии проповедуют, так сказать, крайние формы ислама. Свобода слова. Кто не использует это? И тактически, мы говорили об этом, говоря о Путине, тактически, кто-нибудь выигрывает, тираны выигрывают тактически, им не избираться. Они могут делать, что хотят. Обратной связи нету. Трамп, можно сказать, ересь, но после этого его сожрут с потрохами свои же в Америке. Да? Обсосут каждую косточку. Да? И у него выборы впереди в Конгресс, где ему ничего не светит. Да? И потом из Белого дома попросят. У него есть обратная связь. А кто-нибудь не имеет обратной связи. Только вот катастрофа какая-то. И в том, конечно, мы видим, как инструментально, тактически, как Путин или Айатоллы, или там Каддафи когда-то, там кто угодно, как они, у них развязаны руки, у них больше возможностей. Он может убить, да, и сказать, что так и было, как Путин. Он может шантажировать применением ядерного оружия. Он может лгать безнаказанно. Это то, чего не может себе позволить нормальный лидер нормального государства. То есть он может, как Трамп, солгать, но его немедленно поймают и будут возить лицом. И будет падать рейтинг. В этом смысле эта война, вот она, ну сейчас перемирие какое-то, она в очередной раз показала, что, конечно, свободный мир сильнее. И, конечно, Америка, да, один Израиль может забомбить их всех, да, черт твою мать. Технически сильнее. Но и у Израиля, и у Америки есть ограничения нравственные, организационные, законы, этика и все такое. И мы видим, как кто-нибудь в очередной раз оказывается не то чтобы неуязвимый, но вот смотрите, возможности для блефа другие, да? И красная черта, вот что недопустимо, да? Где потери слишком большие. Вот представляете, вот наземное вторжение, дал бы отмашку Трамп. За каждый гроб, покрытый звездно-полосатым флагом, его бы показывали, да, все имена были бы известны. Вся Америка, за каждого погибшего с него бы спросили, зачем, во имя чего, нужно ли было это. Это было бы предметом ежедневного, да, ежедневного общественного анализа. Красная линия, вот она для Трампа. Массовая гибель американских солдат. За четверых погибших уже спрашивают. А если 400? А если 4000? А если Вьетнам? О, как будут спрашивать за каждого погибшего. Без дураков. А айатолла? Айатоллы десятки тысяч своих убили. И сказали, что так и было. Во имя Господа, во имя Аллаха. Все. Точка. Детей, стариков, все что угодно. Красные линии по-другому располагаются. И мы видим, что демократии сильнее, но хтонь живучее. И мы видим вот эту хтонь. Она может одеваться в разные одежды. Это может быть путинская хтонь, да, с какой-то там русской идеей. Это может быть зеленое знамя ислама. Это может быть крылатый конь Чучхе. Это совершенно не важно, что нарисовано на флаге. Это хтонь. Это режимы, в которых не меняется власть и которые в грош не ставят человеческую жизнь и достоинство. А что у них на флаге нарисовано, более-менее все равно.
А как тогда быть, если демократия действует по правилам, и там есть свои предохранители, а как раз вот эти тоталитарные, авторитарные режимы, не демократические режимы, условно так их назовем, они играют не по правилам. То есть получается, что нужна стена, которая будет разделять вот эту часть мира, принадлежит...
Вот смотрите, им, а вот это, собственно говоря, это и есть, ты сейчас описал, причину нарастания победы правых по всей Европе, да? Не только в Европе, собственно, и Трамп, да? Ведь почему правые, маргинальные, там, всякая альтернатива для Германии, или Пенша, или какие-то в Австрии, да, где угодно, которые всегда были, валандались в районе, там, до 5%, всегда были маргиналами, и вдруг выясняется, что они серьезная политическая сила. Почему? Да именно потому, что из-за ошибок либерализма, из-за того, что инстинкт самосохранения немножко потерян, мышцы ослаблены. Здравый смысл не должен покидать. В том-то и дело, что правые предлагают вот то, что ты описал, но я понимаю, что ты как адвокат дьявола сейчас выступал, когда это все говорил, это я прекрасно понимаю, но тем не менее. Правые предлагают закрыть дверь просто. То есть выбросить вместе с водой ребенка. Никакой глобализации. Родился в Сирии, родился в Бангладеш, живи в Бангладеш. Это эффективно. Но только тогда надо забыть про Христа. Перестать употреблять это слово там, да? Не снельно, не иудея. Вот это все. Все гуманистические идеи можно выбросить на помойку. Всего всего Руссо, всего Монтэня. Только Муссолини оставит там, да, с Жириновским, да, из итальянского наследия оставит только Муссолини, условно говоря, да, ну и так далее. Вот в чем дело. Значит, можно попытаться, значит, правые предлагают просто заколотить дверь. Ну, просто, чтобы никто не приехал. И Трамп стену поставить. Есть вариант более сложный. Глобализация – да. Но превращение Швеции в Сомали – нет. Вот в чем. Это же вопрос, это дальше вопрос эффективности менеджмента. Город Мальме, я рассказывал эту историю, но не здесь. Вот я заехал в город Мальме с внуками. Из Копенгагена через пролив. Чудесный шведский город. Я там был, главное, какое-то время назад. А сейчас меня предупредили. Только, знаете, вот по центру ходить, а вот за центр уже не надо. Почему? Опасно. Как опасно? Опасно. В Мальме, в Швеции, да. Там уже не совсем Швеция. Потому что, когда решалась эта политика, так сказать, иммигрантский вопрос, да, беженцы и так далее, социологи предупреждали, что можно там пустить, условно говоря, 10-15 тысяч. Но политика победила, пустили 150, условно говоря. Да? И вот, но не переварили. То есть их впустили, но шведами-то они не стали. Шведских норм нету. Ни санитарных, ни правовых, никаких. Да? И на окраину Мальме опасно заходить в итоге. Значит, из этой комнаты есть два выхода. То есть один из них тупик, один из них заколотить дверь и просто не пускать, да, никого. Ни из Сомали, ни из Эфиопии, никого. Просто не пускать. Будут пускать же вот так. Это правое предложение. Предложение здравого смысла, да, конечно, пускать. Но столько, сколько... Да, только они должны становиться, только они должны становиться шведами, если они приехали в Швецию. Только не должно быть так, как во Франции, когда женщины в хиджабах напали во Франции на пляже на женщину в бикини, потому что она их оскорбляла во Франции. То есть они приехали из Сомали, и во Франции явочным порядком устраивают Сомали. Вот этого не должно быть. Вот этого не должно быть. То есть это вопрос дальше правоприменения, здравого смысла, законов, инстинктов самосохранения в конце концов. То есть я убежден, что можно найти эту золотую середину между правым скотством и левым идиотизмом. Это я сформулировал в 2016 году, когда пришел первый раз Трамп, что хотелось бы найти вот этот, да, он же есть, середка вот эта. Между правым скотством и левым идиотизмом. Сегодня это стало, спустя 10 лет, просто совершенно насущным. Совершенно насущным. Попытаться найти нам, я сейчас говорю не про Айатоллу, я сейчас говорю про то, что называется европейское сознание. Это может быть Япония, Новая Зеландия, Чили, неважно. Европейское сознание на европейских ценностях. Да, на Жан-Жаке Руссо, на том, что человек рождается свободным, а между тем он всюду в оковах. В нахождении, так сказать, равновесия, гармонии между безопасностью и развитием и так далее, и так далее. Свободой и безопасностью. Это все вопросы практические. Но вот иранская история, возвращаясь к этому сюжету, мы недооценивали, я имею право сказать «мы», потому что я был не одинок в этой недооценке. Когда мы думали, что надо просто поубивать несколько отморозков, и как дальше? Нет. Они готовы, степень отмороженности Айатолл мы не представляли себе, что можно убить десятки тысяч своих сограждан, погубить страну, очевидно, просто поставить на грань действительно уничтожение цивилизации. Причем это в руках врага. Это в руках того, чьей гибели ты объявил. В Тегеране, пока не кончилось электричество, тикали часы, которые отсчитывали время до падения сионизма в Израиле, до падения Израиля. Потом у них кончилось электричество. В руках Израиля, если бы он хотел сегодня, судьба Ирана. Повторяю, технический вопрос. На два дня бомбежек. Но у Израиля нет задачи уничтожить Иран. Израилю нужно только, чтобы его оставили в покое. Это единственное, что ему нужно от соседей арабов. Чтобы его оставили в покое. Вот и все. И мы видим, что живучие режимы, мы видим, что наша надежда на то, что какие-то неудачи стронут какие-то внутренние политические процессы, нет, уже не стронут. Поздно. Могло бы стронуть, может быть, там, несколько десятилетий назад. Слишком все окаменело. Это пролежень. Там уже крови, кровообращения нету. Неоткуда. Пролежень. Не проходит кровь. К сожалению. И ничего хорошего там не будет. И сегодняшняя пиаровская победа, ну, значит, Айатолл, не Ирана, конечно, Айатолл. Разумеется, прольется кровь в ближайшее время. Будут новые репрессии в Иране. Разумеется, они казнят какое-то количество иранцев, которые позволили себе надеяться на смену режима. Как они убили в январе десятки тысяч. Еще будут казнить и дальше будут казнить. К сожалению, никакого торжества добра не будет. Это ясно. К счастью, не будет и, так сказать, гуманитарную катастрофу в Иране обеспечивают айатоллы, а не Трамп. И вот на это вот тут балансирует мир. Балансирует мир.
А Кремль в этой истории, он где?
Ну, Кремль в этой истории, что про Кремль-то говорить? Негодяи конченые, которые обеспечивали разведданными против Израиля, Иран, которые, ну, Иран на стороне Кремля воюет в Украине. Что про Кремль говорить? Такие же негодяи, повторяю, это айатоллы, просто Володька сбрил усы и бороду, да? Как сказано, да? Просто челма ушла, просто челмы нету. А так, ну, такой же отмороженный негодяй, только еще, только другая идея ним. У этих Аллах 7 века, да? А у этого там великая какая-то Россия, русская идея, особый русский путь. Такой же отмороженный в голове уже совершенно. Только ядерное оружие еще есть. Что делает его еще опаснее для мира, разумеется. Еще. Комментировать Кремль давно не имеет никакого смысла. Это такие же отморозки, очень опасные отморозки.
Но здесь интересно, знаете, что институционально, потому что мы видим, что убрали Хамини, ликвидировали Хамини, режим не рухнул, то есть они стали там, убирали там первый слой, второй слой, третий все равно оставался. Вот если посмотреть на Кремль, все-таки эта история не про религиозный какой-то фанатизм, а во многом про деньги. От айфонов они не отказываются, даже от телеграма они не отказываются, потому что это удобно. И вот... Все-таки, если сравнить Рахбара иранского и вождя российского, то есть исключение одного не привело к падению режима, а исключение этого человека, где все на коррупции
построено. Конечно, приведет, это другая история совсем. Поймите, там действительно настоящие буйные. Ведь это еще добавьте к этому, мы это плохо знаем, но я немножечко там лет 10 назад у меня появился друг, у меня есть эссе, это называется «Мой друг Али, потомок Магомета». Я дружу с замечательным Али Аль-Мусауи. Он потомок Магомета, значит, вот, ну, не самого Магомета, но из этой линии там. Его предок тот самый Али, шииты. И вот он мне открыл этот, я, ну, даже видел, может быть, когда-то. Они побивают себя цепями. Это, значит, 14 веков идея смерти, да, идея смерти как мученичество – это то, к чему готовят, это то, что является, да, сладкое, это, так сказать, сладкое желание – это мученичество. Там очень многие действительно, по крайней мере, ну, айатоллы, там действительно вера, там действительно все искренне. Дальше уровень военный, то, что этот КСИР уже полностью подчинился экономику, что они все на бабле. Это да. Родственники тоже мы, да, все это та же самая история. Что у этих царства Аллаха, а у этих великая Россия, а все родственники на Западе, и деньги в западных банках, и недвижимость. Но все-таки в Иране полвека аятолла Хомейни, да, сначала был, почти полвека, 79-й же год, да, значит, 47 лет. За 47 лет Иран из совершенно светской, да, вполне прогрессивной страны, светской страны, по крайней мере, где женщины учились в университетах, ходили на дискотеки, да, ходили с открытыми лицами и так далее, превратился вот в это. Это полвека работы. Эти полвека работы не могли пройти безнаказанно для менталитета. Разумеется. Разумеется, есть какая-то часть образованных персов, которые десятками тысяч выходили там на протесты и гибли. Но, разумеется, есть многодесятимиллионная темная забитая масса, в которую проросли эти там, да, проросли эти чудовищные ортодоксальные идеи. Ну, слушайте, мы видим палестинскую автономию, которая всего-то там 30 лет, и за 30 лет выращены поколения уже людей, для которых убийство евреев – это праздник. Действительный праздник. Они бесплатно будут убивать евреев. Им уже ничего не надо. Они – это смысл их жизни. И мы видели эти, ну, вы, может быть, не видели, вот эти радиоперехваты 7 октября, когда юный палестинец звонит маме, говорит: «Мама, я убил 10 евреев». Он с мамой делится радостью. Его жизнь наполнилась смыслом. Он должен был убить 10 евреев, его, он для этого рожден. Он исполнил задачу жизни. Понимаете, это все не проходит безнаказанно для менталитета. Сколько потом нужно времени, чтобы обратно вытаскивать наверх в 21 век из 7 века, из ксенофобии чудовищной, из пещеры, из хтони. Никто не знает, но это в любом случае десятилетие, это щелчком-то не поменяется. Проблема в том, ну, политическая проблема, в том, что, ну, собственно, да, трудно быть богом, вспоминается как некоторая метафора. Невозможно прилететь самому разумному, прогрессивному, всесильному по условиям той игры человеку, как, да, Румата, невозможно вытащить арканат в социализм, да, или куда-то, неважно.
Но там же интересно. Невозможно. Мне кажется, как раз трудно быть богом. Это история про то, можешь ты себя сдержать или не можешь, потому что он же, в конце концов, идет на разрушение.
В том-то и дело, что срывает крышу. И что ты понимаешь, что, да, пускай они все... Невозможно, но ты не... Ты кровавая дорога, там, где шел Румата, да, понятно, с этим двуручным, понятно. Но Арканар ты не изменишь. Ты можешь убить какое-то количество негодяев, ты можешь обрушить Арканар еще в более каменный век технологиями разрушения, но ты не сделаешь Арканар с щелчком, да? Это проблема всех прогрессоров. Ну, собственно говоря, это ведь советская власть, которая пришла в Среднюю Азию к социализму, в Туркмении. Это Фрунзе. Это Фрунзе, солдат Сухов, только не сказочный солдат из фильма, а реальный Сухов с Петрухой, которые вырезали кишлаками людей. Кишлаками. Кровавый след тянулся. Это они в социализм их хотели привести. И кишлаками вырезали. Но только... Потом солдат Сухов умирает, и Петруха умирает. И приходит Туркменбаши. И никуда не делся этот Арканар. Никуда не делся. Невозможно. Невозможно вот так вытащить. К сожалению. Но мы видим, что все-таки какая-то синусоида какая-то синусоида есть. С Ираном получилось обиднее, чем с Туркменией, потому что Иран-то был вполне, ну, он был готов. И мы видим, какая потрясающая персидская миграция в Европе, Америке и Канаде. Действительно древняя великая цивилизация с великими и с учеными, замечательной наукой, и замечательными художниками, и архитекторами, и так далее. Огромная древняя великая цивилизация, которую обрушили в Средневековье элита. Но вот мы видим, что просто так бомбометанием нет, не вытащить. Там будут идти процессы, конечно, вся эта история подорвала, чтобы они там себе не рисовали сейчас в телевизоре, она подорвала очень сильно. И там, конечно, будут идти политические процессы. Но мы понимаем, мы-то советские люди, простите, что обобщаю, понимаем, как идут эти политические процессы. После Сталина не будет никакого Гавела. После Сталина будет Хрущев, который сам, значит, участвовал в репрессиях. Потом он съест Маленкова с Кагановичем. А потом это, а потом то. А потом оно дойдет до Черненко, и когда уже будет нечего есть в стране, только тогда из их же числа, ни из каких, ни из диссидентов, появится Горбачев. Только тогда, когда кончится еда. Она кончалась. Она кончалась. Вот, понимаете, но это же все от Сталина до 18-й партконференции, да, как ни крути, это 35-40 лет со смерти тирана. Сначала каких-то изменений. Ну, посмотрим. У истории разные есть сюжеты. Посмотрим, как будет этот. Но проблема, еще раз, проблема не собственного Италах, как мне кажется. Не собственно в Хтоне разнообразный, там, Ким Чен Ыне, Путине. А дело в том, что сегодняшняя демократия, сегодняшняя либеральная идея, противостоящая Хтоне, переживает, в общем, довольно там тяжелый лихорадочный период. И это главная проблема. Почему повезло нам с перестройкой совсем, с Горбачевым? Потому что с той стороны были Рейган и Тэтчер, которые просто, ну вот, так сказать, помогли. Вот не хватало, знаете, как вот там балансирует, как человек падает там, оступившись на ступеньки. Вот чуть-чуть надо вперед, да, помочь сзади, чтобы все-таки центр тяжести ушел не назад, а вперед. Вот Тэтчер с Рейганом помогли. Сегодня ситуация гораздо более драматична.
Тут хочется добавить, и это пройдет, я правильно понимаю?
Это пройдет, конечно. Разумеется. Вопрос в том, ну, слушайте, никогда не было, чтобы никак не было, как сказано в Швейке. Разумеется, пройдет. Трамп пройдет. Вопрос ведь, опять возвращаясь к любимой теме любимой. Трамп ведь был симптоматикой с самого начала. Симптоматикой. Симптоматикой кризиса с противоположной стороны. Потому что люди голосовали не за Трампа, а против уже там того, что было под знаменами либерализма с той стороны. Я знаю некоторое количество образованных, интеллигентных, ответственных американцев, русских, россиян, моих друзей, которые голосовали за Трампа, полагая, что Трамп – это лекарство от той болезни, которая шла слева. От левой болезни, от социалистической болезни. Но бывает, что люди умирают от лекарства, потому что лекарство начало само себе назначать дозировку. Проблема в дозировке этого лекарства. Но Трамп-то пройдет, американская система политическая, разумеется, переживет и Трампа. Но вопрос в том, что дальше. Опять еще дальше налево, на зло. Потому что все, что мы видим пока что, это на зло. Трамп назло этим, эти назло Трампу, Трамп снова назло этим, ну и так далее. И мы видим, что сегодня некоторые, ну, снаружи глядя на Америку, выбор между Трампом и Мамдани, условно говоря, между, ну, вот такой вполне ультраправой повесткой, да, и совершенно непредсказуемым правым, и вполне предсказуемым левым, который, в общем, да, чья жена одобряла 7 октября. Это либерализм такой. Это у нас либералы. Борьба с колониализмом. Левая повестка. То есть вопрос в том, чтобы найти что-то, повторяю, между левым идиотизмом и правым скотством, найти зону здравого смысла. И это касается не только Америки, это касается, да, в Европе очень пестрая картина, но тем не менее. Это касается всего свободного мира. То есть вот есть, повторяю, хтонь, такая идеологическая хтонь, разнообразная. И есть все-таки свободный мир, который объединяет очень разные страны, очень разные концепции, но все-таки, скажем так, там, где есть выборы. Там, где есть выборы, и там, где хотя бы официально права человека являются приоритетом. Хотя бы официально. Да, потому что там, где существует какая-то идеология над человеком, это смертельно опасно, и, повторяю, совершенно неважно, какого цвета знамя, это уже подробность.
Что, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Виктор Шендерович был с нами сегодня. И до следующей встречи. Всего доброго.
Счастливо, спасибо.